Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Ульяновске продолжился суд по уголовному делу против оппозиционера Сергея Удальцова. Накануне суда пострадавшая заявила о новом избиении неизвестными лицами. Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый «акт Магнитского». Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Последствия отставки главы РФС Сергея Фурсенко. Поможет ли она исправить положение дел в российском футболе? Начнем нашу программу с прямого включения из Ульяновска, где сегодня возобновился суд по уголовному делу против одного из лидеров российской оппозиции Сергея Удальцова. Его обвиняют в избиении активистки прокремлевского молодежного движения «Молодая гвардия» во время митинга против размещения в Ульяновске перевалочного пункта НАТО. Несколько последних заседаний по этому делу переносились из-за неявки самого Удальцова. Накануне сегодняшнего суда пострадавшая заявила, что вновь подверглась нападению и была избита. Из Ульяновска в прямом эфире наш корреспондент Сергей Гогин. Здравствуйте, Сергей. Что же случилось вчера ночью с истицей Анной Поздняковой и как прокомментировал информацию о ее новом избиении сам Удальцов и его защита?
Добрый день. Действительно, сегодня перед началом судебного заседания Анна Позднякова вышла журналистам и рассказала, что вчера вечером ее встретили двое молодых людей лет 25, высокие, крепкие, в банданах, угрожали ей и требовали, чтобы она сегодня не приходила в суд. Они водили ее по темным улицам, потом где-то остановили в темном дворе, держа за руки, нанесли порезы канцелярским ножом. У Анны Поздняковой действительно такие аккуратные надрезы, я бы сказал, может быть, царапина даже, на лице, на руке и, как она говорит, на ногах. Сам Сергей Удальцов предположил, что это новая провокация с ее стороны. Либо в темную, как он сказал, то есть когда девушку просто об этом не предупредили, либо девушка хорошая актриса. Сегодня же продолжили судебные прения, с той точки, где они были прерваны. Адвокат Анны Поздняковой Валентина Майорова сказала, что вина Сергея Удальцова доказана и показаниями свидетелей, и всеми прочими данными. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова попросила возобновить судебные следствия по вновь открывшимся обстоятельствам. Прежде всего имеется в виду видеоролик, который появился в интернете, на котором Анна Позднякова радостно сообщает о том, что Удальцов ее ударил. Не видно следов побоев или каких-либо синяков и кровоподтеков, а на руке у нее часы, про которые ранее она говорила, что от удара они упали. Судья Трофимова отказала защите Удальцова в удовлетворении этого ходатайства, и Виолетта Волкова приступила к прениям. Она перечислила причины, по которым, как она считает, вина Удальцова не была доказана. Видеозапись Поздняковой установлена в 11:27, а обращение ее в полицию состоялось в 12:15. Вот за эти 45 минут, говорит она, могло случиться все что угодно, в том числе и видеомонтаж. Далее важное обстоятельство. Медицинская справка, которая была в тот же день и выдана. Там было написано, что у нее кожа чистая, влажная, как написано, то есть без кровоподтеков, а синяки появились в другом медицинском отделении только через 2 дня. На этом основании тоже можно утверждать, что за эти 2 дня как раз и могли Анну Поздняковую и побить. Суд, как считает Удальцов, как он сказал в своем последнем слове, решение суда очень важно, в первую очередь, для самой Анны Поздняковой, потому что от этого зависит, будет ли оправдана ее ложь и провокация с ее стороны, поскольку это важно для жизни и судьбы самой девушки. Он считает, что дело политически мотивировано и связывает ее со своим занятием оппозиционной деятельностью. Суд ушел в совещательную комнату, приговор будет объявлен в 16 часов.
Спасибо, Сергей. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин следит за судебным процессом в Ульяновске, где сегодня ожидается приговор по уголовному делу против одного из активистов российской оппозиции Сергея Удальцова. Его обвиняют в избиении девушки, активистки прокремлевского молодежного движения. Вы слушаете «Свободу в полдень». Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый «Акт Магнитского». Он предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и, в частности, гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда «Эрмитедж Кэпитал» Сергея Магнитского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Сенатский комитет по иностранным делам одобрил проект закона о введении жестких санкций против российских официальных лиц, причастных к нарушениям прав человека. Если закон будет в конечном счете принят Конгрессом и подписан президентом, то этой категории российских чиновников будет отказано во въезде в США. Их активы, размещенные на территории Соединенных Штатов, будут заморожены. В первую очередь, биль направлен на несколько десятков российских должностных лиц, предположительно причастных к тюремному заключению, пыткам и смерти аудитора британского инвестиционного фонда Сергея Магнитского в 2009 году. Инициатор законопроекта, сенатор Бенджамин Кардин, отметив единодушную поддержку документа коллегами от обеих партий, выразил уверенность, что Палата представителей, ранее принявшая свою версию биля, не будет возражать против более строгого варианта Сената. Однако в нынешнем его варианте госсекретарю США разрешается держать эти имена в тайне по своему усмотрению, при условии ежегодного отчета перед законодателями о причинах засекречивания. За два часа до сенатского голосования независимая международная правозащитная организация Freedom House провела недалеко от Капитолийского холма мировую премьеру фильма «Архив Магнитского. Организованная преступность в российских государственных органах». 17-минутная документальная лента рассказывает не только об обстоятельствах смерти Магнитского, но и о шокирующих связях между организованной преступностью и российскими должностными лицами. Лента является плодом годового расследования, проведенного коллегами Магнитского. В ней представлены совершенно новые свидетельства фальсификации, сговора и убийства, совершенных служителями путинского режима. Вот как прокомментировал появление фильма Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital. Существует группа людей, разгневанных гибелью Магнитского, его друзья, коллеги, деловые партнеры. Они создали и поддерживают веб-сайт «Русские неприкасаемые». В последние несколько лет они создали ряд короткометражных фильмов расследований, которые детально и наглядно показывают, кто такие люди, которые ответственны за смерть Сергея Магнитского и как они разбогатели после его смерти. Данный фильм – результат долгого и тщательного изучения всех обстоятельств дела Магнитского. По утверждению авторов фильма, ключевой фигурой, стоявшей за мошенническими схемами, был владелец ныне несуществующего универсального банка сбережений Дмитрий Клюев. Среди гостей вашингтонской кинопремьеры о деле Магнитского был сенатор-республиканец Джон Маккейн. Эта история должна быть рассказана всему миру. Ставшие известными документы о коррупции в российских государственных органах, открытые благодаря мужеству Магнитского, способны произвести неизгладимый эффект во всем мире. Администрация неоднократно пыталась выхолостить этот законопроект, но законодатели отвергли все эти попытки, в том числе идею о неразглашении имен чиновников по соображениям национальной безопасности США. Представители российских властей говорят, что это антироссийский законопроект, но я считаю его как раз пророссийским. Я не сомневаюсь, что российские граждане хотят привлечь к ответу и наказать за преступления коррумпированных чиновников. Президент Freedom House Дэвид Креймер надеется, что биль Магнитского станет важным инструментом правозащитников. Биль Магнитского не сможет улучшить ситуацию с нарушениями прав человека в целом, но он способен ограничить свободу действий тех, кто показан в этом фильме, злоупотребляющих властью чиновников, которые способствовали смерти Магнитского. Они сделали это потому, что располагали гарантиями безнаказанности. Подобное происходит не только в России, но и во многих других регионах мира. Надеюсь, что наследие Сергея Магнитского, воплощенное в законе его имени, создаст сильнейший антистимул и положит конец безнаказанности, по крайней мере, для тех, кто подозревается в причастности к нарушениям прав человека. И я думаю, это обязательно что-то изменит в мире. Сказал глава Freedom House Дэвид Креймер на вашингтонской премьере документального фильма «Архив Магнитского. Организованная преступность в российских государственных органах». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Московская городская дума приняла сегодня закон, устанавливающий прямые выборы мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии и их региональные отделения. Разрешено также участие в выборах самовыдвиженцев. Завершено следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей в августе 2009 года. Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Комитет по международным отношениям Сената США единогласно одобрил так называемый «акт Магнитского». В Ульяновске проходит заседание суда по делу Сергея Удальцова, которого местная активистка прокремлевского молодежного движения обвиняет в нанесении побоев. Ожидается, что сегодня во второй половине дня по этому делу будет вынесен приговор. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия. Владимир Войнович. Программа посвящена писателю-сатирику, автору эпопеи о солдате Чонкине. В ней будут звучать старые записи из архива «Свободы» и новые интервью. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Газета «Московский комсомолец» публикует сегодня открытое письмо более 100 деятелей культуры в защиту участниц панк-группы Pussy Riot, арестованных за акцию в Храме Христа Спасителя. Письмо адресовано и уже передано председателям Верховного и Московского городского судов. Сбор подписей под обращением продолжается в интернете. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
20 июня Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей участниц группы «Pussy Riot». Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находятся под арестом в следственном изоляторе с марта сего года. Им предъявлено обвинение по статье 213 Уголовного кодекса России, часть 2, согласно которой им грозит до 7 лет лишения свободы. Мы, ниже подписавшиеся, по-разному оцениваем морально-этическую сторону действий участниц февральской акции в Храме Христа Спасителя, но мы считаем, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением. Девушки никого не убили, не ограбили, не совершали насилие, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не подпадают под статьи Уголовного кодекса, не могут быть причиной уголовного преследования. Мы полагаем, что уголовное дело против Pussy Riot компрометирует российскую судебную систему и подрывает доверие к институтам власти. В целом. Все то время, пока участницы акции находятся под стражей, в обществе нарастает атмосфера нетерпимости, что ведет к его расколу и радикализации. Мы не видим законных оснований и практического смысла дальнейшей изоляции от общества этих молодых женщин, не представляющих никакой реальной опасности, тем более, что две из них – молодые мамы. Мы убеждены, что необходимо освободить из-под стражи Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич и прекратить их дело или переквалифицировать его из уголовного в административное. Среди подписавших письмо Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Эльдар Рязанов, Евгений Миронов, Лия Хиджакова, Михаил Жванецкий, Сергей Юрский, Наталья Тинякова, Игорь Кваша, Алексей Герман, Светлана Кармалита, Алексей Герман-младший, в этом списке есть и другие творческие династии, Андрей Смирнов и Авдотья Смирнова, Гарри Бардин и Павел Бардин, Эммануил и Максим Виторган, Александр и Андрей Прошкины, а также чета Мадарчуков. Подписали письмо Роман Виктюк, Марк Захар, Андрей Макаревич, Павел Чухрай, Юрий Арабов, Кирилл Серебренников, Валерий Меладзе, Иосиф Райхельгаус, Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая, Вероника Долина, Андрей Звягинцев, Владимир Мирзоев, Ефим Шифрин, Николай Цискоридзе, Максим Суханов, Евгения Добровольская, Кирилл Казаков, Елена Коренева. И, конечно, я не могу здесь перечислить все фамилии подписавших письмо. Чем вы руководствовались, подписывая это письмо? Мой вопрос режиссеру Андрею Кончаловскому.
Я думаю, что это действительно нарушение Конституции, потому что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Это вопрос, может быть, и в том, что церковь как институт может недовольна быть ситуацией или тем, что произошло. Но вы знаете, даже Лев Толстой, который написал открытое письмо Синоду, которое более серьезно и обоснованно критикует институт церкви, государство не вмешалось, хотя Толстой очень хотел, чтобы оно вмешалось. Вообще он хотел, чтобы его повесили. Он хотел сидеть в тюрьме и это писал. Понимаете, даже тогда оно не вмешалось, это решалось вопросом межцерковным, и, естественно, там приняты были определенные решения, которые не имеют отношения никакого к уголовным или даже гражданским делам. Это первое. А второе, мне кажется, что сидеть в СИЗО в российском, это уже пытка. Мы этому свидетели, тому, что происходит в российских следственных изоляторах. И смерти, и пытки, и черт знает что. Поэтому это уже пытка. Но я понимаю хулиганство. Ну, дали 15 суток, ну, отсиди. Но давать и сидеть 4 месяца, на мой взгляд, это настолько дико, что это еще раз подтверждает, на мой взгляд, что Россия вернулась к естественному состоянию 17 века после советской интервенции. Я уже не говорю о том, что я не жду справедливости от российского суда давно. Российский суд абсолютно манипулируемый, не является независимой судьей. Я просто надеюсь на милосердие.
Но все-таки надежда это есть, ведь не первое обращение уже в поддержку Пусси Райот.
Конечно, надежда есть, но все-таки есть общественность, но отреагировать должна власть, и прежде всего Владимир Владимирович Путин. Я все равно обращаюсь лично к нему, потому что я не верю в то, что такого рода поступок нашего суда может быть без какого-то кивка со стороны верховной власти.
Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Следующая тема связана с продолжающимся расследованием беспорядков на Болотной площади 6 мая после санкционированного многотысячного шествия оппозиции. Одна из обвиняемых по этому делу, гражданская активистка Мария Баронова, намерена привлечь к ответственности сотрудников органов опеки и попечительства за превышение должностных полномочий. На днях в квартиру к Бароновой пришли три женщины, заявившие, что, по их сведениям, она плохо заботится о ребенке. Это не первый случай, когда на оппозиционеров и гражданских активистов оказывают давление через органы социальной опеки. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову тоже пытались запугать лишением родительских прав. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Спрятав ребенка у бывшего мужа, Мария Баронова решила выяснить, кто именно стоит за анонимным обращением в органы опеки и попечительства. Для этого она написала заявление в ОВД района Южная Тушина. Всех участников этой истории гражданская активистка намерена привлечь к ответственности. Анонимного заявителя по статье 306 Уголовного кодекса России «Заведомо ложный донос», а сотрудниц органов опеки и попечительства района по статье 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий», говорит Мария Баронова.
Органы опеки себя просто вели отвратительно, хамски. Рассказывали о том, что я маргинал, и при этом ребенком занимается няня, оказывается, только. Правда, не очень понятно, каким образом у маргиналов бывают няни. Я вот об этом не слышала раньше ничего. И органы опеки просто себя ведут обычным советским таким образом, абсолютно отвратительно и неприлично. То есть, ну, обычные интонации. «Ах, у ребенка нет отца». «Ах, ну понятно, вот несчастная девочка». Потом, когда они видят, что, в общем, и отец есть, и вроде все нормально, они приходят в агрессию. Потом они начинают угрожать, вызывать милицию, отказываются представляться. То есть это три женщины, которые просто почувствовали свою власть и выполняют вот эту миссию властную, то есть реализуют свои потребности во власть. Им вообще все равно, и на Путина, и на Следственный комитет, и на Окопного. У них цель – реализовать свои возможности в данный момент, унизить другого человека, который оказался в чем-то от них зависит. У них появились претензии к лежащей скрипке и к учебникам на английском языке. Появились претензии к тому, что ребенок ходит в два детских сада и вообще мучаю ребенка слишком большим количеством занятий. Действительно, вот то, что они произносили.
Мария, вы были одна в квартире, когда пришли к вам
органы опеки? Я была одна в квартире. Я в данный момент, получается, безвыходная ситуация. То есть я прячу ребенка. Ребенок находится с отцом. И он просто пропускает свои занятия. Он уже неделю не находится со мной. Просто боюсь, что его отнимут. То есть они меня запугивают. Я просто не намерена, чтобы меня превращали в заложника в моем собственном городе, в моей собственной квартире.
В органах опеки и попечительства района Южная Тушина информацию о превышении должностных полномочий опровергают и, в свою очередь, обвиняют гражданскую активистку в грубом поведении, говорит сотрудница опеки Светлана Хабарова.
Мы вышли по факту проверки заявления, которое нам поступило в муниципалитет. Факты не подтвердились, о чем мы составили акт. Он у нас находится в муниципалитете.
А что это были за факты? И кто написал?
Кто написал, я вам уже говорить не буду. Это должна меня узнать только ее мама, вот если она придет к нам в опеку. И все остальное только она будет узнавать. А факт то, что она не кормит, не поет, не гуляет, не воспитывает. Вот такого общего масштаба факты. Так что они не подтвердились. То, что она пишет там на своем сайте, или где там, извините, это грязь. И вот в дальнейшем я еще подумаю, как с ней дальше разговаривать. То есть не я буду думать. Будет думать уже прокуратура. Я уже позвонила в прокуратуру и сообщила об этом факте.
Также запрос в межрайонную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту осмотра жилья Марии Бароновой сотрудниками органов соцопеки направила депутат муниципального собрания района Южная Тушина Вера Кичи. Она считает, что на гражданскую активистку пытаются таким образом оказать давление.
Понятно, что это политическое давление, такой способ, потому что его раньше уже использовали для давления на активистов. Тем более известно, что Мария сейчас ее допрашивают, она там проходит в Следственном комитете по делу о митинге 6 мая. Ну вот, и на нее вот пытаются давить всеми способами, там с помощью обыска, и вот в том числе так. Наверное, не стоит опасаться того, что они реально предпримут какие-то действия, там, ну, по лишению родительских прав или хотя бы там заведут какое-то на эту тему дело, потому что нужно показать им, что у нас тоже есть, в общем, рычаги и то, что мы их не боимся.
Деятельность органов опеки и попечительства входит в компетенцию муниципальных депутатов. Более того, депутаты входят в состав комиссии по лишению родительских прав, замечает Вера Кичанова.
Это одна из немногих действительно полномочий, которые реально у них есть. И я, когда избиралась, я совершенно не думала, что мне оно пригодится, что оно пригодится так скоро. И что оно пригодится в связи с какими-то политическими делами. Я думала, что вот если будет собираться комиссия, она будет рассматривать, там, не знаю, какие-то неблагополучные семьи, там, семьи алкоголиков. Она воспитывает одна ребенка, но сейчас таких семей, насколько я помню статистику, больше половины неполных, и ребенок ходит в детский сад, воспитывается в хороших условиях. Лучше бы эти органы занимались, например, такими случаями, как вот помните, была новость о женщине, которая выбросила из окна своих двоих детей. Почему вот такие у нас случаи проходят. Все об этом узнают, когда оно уже случается. А если человек начинает ходить на митинги, там сразу же приходят и пытаются давить через детей. Раньше с Евгенией Чириковой была похожая история. Лучше бы они следили вот за действительно неблагополучными семьями.
Мария Баронова заявила, что продолжит заниматься гражданской деятельностью. В настоящее время она помогает защищать обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая и девушкам из группы Pussy Riot, которые находятся в СИЗО и которым не дают видеться с их детьми. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Доживет ли путинская Россия до 2017 года? Варианты развития политического кризиса или его преодоления обсуждают политологи Станислав Белковский и Вячеслав Игрунов, ведущий программы Михаил Соколов. А мы продолжим «Свободу» в полдень через несколько минут. Отставка главы РФС Сергея Фурсенко. Поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? Писательница Людмила Улицкая начинает проект «После Великой Победы» о детях первых послевоенных лет. И культура. В конкурсе «Перспективы» Московского международного кинофестиваля показан фильм Георгия Параджанова «Все ушли» от Тбилиси 70-х годов прошлого века. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мосгордума приняла сегодня закон о прямых выборах мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии и их региональные отделения. Разрешено участие в выборах самовыдвиженцев. Пребывание одного человека на посту мэра ограничивается 2-5-летними сроками. Следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей в августе 2009 года, завершено. Сейчас с материалами знакомятся потерпевшие, обвиняемые и адвокаты, после чего дело направят в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый «акт Магнитского». В Ульяновске прошло заседание мирового суда по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, которого местная активистка прокремлевского молодежного движения обвиняет в нанесении побоев. Судья удалилась для вынесения решения. В Киеве сегодня главы правительств Украины и России обсудят проблемы экономического сотрудничества, в том числе вопросы о цене на российский газ для Украины. В Сирии возобновил вещание про правительственный телеканал, на офис которого сегодня утром было совершено нападение. Представители сирийской оппозиции опровергли обвинения в нападении на телеканал. Группировка «Техрик-Талибан», объединяющая пакистанских талибов, взяла на себя ответственность за убийство командира отряда народного ополчения Фахимара Рахмана. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен сегодня посетит Пакистан для переговоров по открытию коридора для транзита грузов НАТО в Афганистан через пакистанскую территорию. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Следующая наша тема косвенно связана с продолжающимся чемпионатом Европы по футболу и напрямую с уже завершившимся на этом чемпионате выступлением сборной России. За неудачей российской команды последовали оргвыводы. Глава футбольного союза Сергей Фурсенко, при котором сборная заняла третье место на прошлом чемпионате Европы, подал в отставку, публично взяв на себя ответственность за провал команды на Евро-2012. Напомню, российская команда не вышла из группы, набрав всего 4 очка из 9 возможных. Выиграла у Чехии, сыграла в ничью с Польшей и проиграла Греции. То есть уступила в борьбе с не самыми сильными соперниками. После неудачи игроки сборной позволили себе несколько резких высказываний в адрес возмущенных болельщиков, а главный тренер команды «Дик Адвокат» спешно покинул чемпионат и уехал на родину в Нидерланды. Сейчас одна из самых обсуждаемых тем у болельщиков, наряду, конечно, с предстоящим сегодня полуфиналом Португалия-Испания. Кто займет место Фурсенко на посту руководителя РФС? Продолжит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Сергей Фурсенко объявил свои отставки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил чиновника за работу и предложил ему продолжить деятельность в рамках представительства России в Европейском союзе футбольных ассоциаций УЕФА. Многие эксперты считают, что неудачное выступление сборной России на Евро-2012 – это лишь одна из причин, приведшая к отставке не очень популярного среди болельщиков чиновника.
Практически все шаги Фурсенко на посту президента Российского футбольного союза за 2 с небольшим года, но они большей частью были смешны и нелепы. Например, кодекс чести, например, исполнение государственного гимна на всех матчах второй лиги, резервных составов высшей лиги, первого дивизиона, естественно, премьер-лиги. То есть государственный гимн превратился в какой-то шлягер, который исполняют ежедневно по всей стране. Это противоречит, кстати, закону о гимне российскому. Затем, что касается самого футбола, это переход бессмысленный и, самое главное, необдуманный и непродуманный на формулу «осень-весна», то есть совершенно неподготовленный вариант. Затем Фурсенко избавился от профессиональной футбольной лиги, которая курировала первый дивизион и второй дивизион в российском футболе, и более-менее там все было налажено. Избавился только потому, что его не устраивал профессиональный человек, которого зовут Николай Толстых. И таких примеров довольно много. Он оказался, на мой взгляд, несостоятельным человеком на том посту, на который его не избрали, а на котором его назначили в Кремле.
Это был футбольный обозреватель Александр Горбунов. Однако не все наблюдатели готовы возложить вину за провал сборной на Евро-2012 на теперь уже бывшего руководителя Российского футбольного союза, говорит главный редактор радиостанции «Зенит» Федор Погорелов.
Мне кажется, мы имеем дело с этим отечественным поиском крайнего. Меня в первую очередь печалит, что по традиции ни в коей мере никому не дают поработать полный цикл. Я понимаю, что все это было сделано по личным договоренностям. Президент РФС — это выборная должность. И, конечно же, это линия об отставке. Это шаг, который показывает, что в первую очередь Сергей Фурсенко взял ответственность за самые удачные выступления сборной. Соответственно, это как бы честный мужской поступок, потому что адвокат красиво улетел ночью в Голландию. Непосредственно ответственный за удачное выступление. В любом случае, было известно еще до начала выступления, что ответственность на себя никакую брать не будет, потому что он заканчивает работу после чемпионата Европы. Меня гораздо больше беспокоит, кто следующий.
В числе возможных кандидатов на пост президента Российского футбольного союза называются бывший спикер российского парламента Борис Грызлов, нынешний министр спорта Виталий Мутко и вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? Вот что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Я думаю, что не поможет. Почему? Потому что не в одном человеке это заключается, а в общей подготовке и в общих подходах к этому делу. То есть, как желание у людей, значит, по-разному. Некоторые более настойчивые, некоторые так. То есть, как смотрит сама команда, я думаю, что сегодня повезло, завтра нет. Уровень подготовки довольно хороший, но вот не сыграли, не смогли просто-напросто организоваться. А то, что руководство меняется, это ничего, мне кажется, не изменит.
Я думаю, поможет. Хуже-то уже, наверное, не станет. Ну, в смысле, когда мы последний раз чемпионами были Европы или, возможно, чемпионами мира? Мало кто вспомнит, я думаю. Смена руководства? Я думаю, может быть, какие-то стимулы будут для футболистов, как вариант.
Я так полагаю, то, что не поможет, потому что нужно заниматься как бы больше профессиональным футболом, и чтобы у футболистов наших был какой-то стимул выиграть за нашу страну, то есть быть более патриотичными.
Думаю, нет. Если они не хотят играть, что поможет им? Никакое руководство им не поможет, что их пинками гонять? Нет, не поможет.
Вряд ли. Надо капитально менять вообще отношение к футболу, к спорту. Готовить с детского, подросткового возраста, а руководство это не поможет.
Российскому футболу ничего не поможет. Но если уже в английском языке появился Глаков Кержаковит, то есть бьет как Кержаков, то есть там англичане используют, но это уже симптомы. Пациент скорее мертв, чем жив.
Мне не поможет. Я 1000 рублей проиграл в нашем чемпионате.
Смерть нашего футбола. Все, какой-то какой футбол.
В данном случае, если до сих пор не смогли, то и дальше не смогут.
Ну, я думаю, навряд ли, наверное, скорее всего, команда-то будет та же самая. Не знаю, вот чисто мое мнение, мне кажется, не поможет.
Ну, я тоже думаю, особо, ну, руководство менять, мне кажется, бесполезно так вот. Гораздо лучше, наверное, как-то можешь системно что-то сделать, как-то поменять ее.
Я не любитель футбола, я понятия не имею. И не смотрю, мне неинтересно. Неинтересно.
Может быть. Но это все равно зависит от футболистов уже, от футболистов больше всего. Нет. Председатель или кто он там.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. И сейчас еще о новостях, не связанных с политикой. Издательство «Астрели» проект «СНОП» объявили о начале конкурса «После Великой Победы». Тем, чье детство и отрочество пришлось на послевоенные годы, а также детям и внукам этих людей, предлагается присылать свои воспоминания. С этими текстами будут работать писательница Людмила Улицкая и художник Владимир Любаров. В результате должен возникнуть сборник рассказов, который подготовят к 9 мая следующего года, рассказывает Лиля Пальвелева.
У проекта «СНОП» есть некоторый опыт в создании таких книг, говорит главный редактор одноименного журнала Сергей Николаевич.
В прошлом году мы выпустили книгу, которая называлась «Все о моем отце», где были собраны воспоминания разных детей, разных отцов, и знаменитых, и незнаменитых. Но вот этот ток жизни и присутствие истории в нем так ощутимо и так сильно, что когда я узнал о проекте, который вот сейчас задумала Людмила Евгеньевна, мы с радостью и с готовностью к нему подключились. Это проект «После победы». Люди вспоминают свое детство. Причем не всегда они в состоянии сами записать это. Но, в конце концов, рядом с ними их дети, их внуки. И, вполне возможно, они могут это сделать. И тогда эти рассказы будут напечатаны, точнее, размещены, то, что называется, на сайте СНОП. А лучшие из них войдут в книгу. Когда мы составляли книгу «Все о моем отце», казалось бы, это совсем близкие какие-то воспоминания. Многие мои авторы, а среди них были и замечательные литераторы, вдруг с печалью констатировали, что никто ничего уже не помнит. И нет этих документов, и некого спросить. Надо рыться в каких-то архивах, в которых тоже доступа уже нет. Так у меня случилось, например, с Ириной Александровной Антоновой, которая собиралась написать о своем папе. У нее был замечательный отец, большой деятель. Они жили долго в Берлине. В какой-то момент в 70-х 70-е годы она передала свой архив в ЦГАЛе, и выяснилось, что забрать оттуда и заниматься им времени нет, и сил нет, и его надо разбирать, а он не разобран, и так далее, и так далее. То есть даже какие-то выдающиеся жизни исчезают из нашего поля зрения, и, конечно, попытка как-то ее ухватить, ее зафиксировать, ну, что-то оставить на бумаге, наверное, это надо сделать, потому что какие-то отношения с историей и своим прошлым, и своими родителями ты открываешь вот в процессе написания такого очерка, эссе, да и просто разговора с бабушкой или с мамой.
Проиллюстрировавший многие книги Людмилы Улицкой Владимир Любаров уже согласился написать рассказ о своем послевоенном детстве. Он размышляет о том, как важно вовремя фиксировать семейные истории.
О бабушках и о дедушках мне ничего не осталось записанного. Вот мне бабушка моя рассказывала очень интересно про еврейские местечки. Она родилась в 19 веке, вот она мне все рассказывала. Я, как дурак, ничего никогда не записывал. Уже, конечно, сейчас я помню только какие-то отрывки.
И вот признание Людмилы Улицкой.
Так сложилась моя биография, и человеческая, и даже, можно сказать, писательская, что я в какой-то момент это обнаружила, что я, вернувшись очень далеко к самым своим первым впечатлениям, я потом как бы заново проживала жизнь. Почему мне кажется важным, чтобы люди вспоминали, причем вспоминали семейно? В сущности, этот проект семейный, потому что дети, которых мы просим писать, они, естественно, ничего не знают и ничего не помнят. Но старики, с которыми они общаются сегодня, их бабушки, дедушки, они тоже уже начинают забывать, а если не спрашивать, так тем более и не вспомнят. Кроме того, один такой завиток нашей отечественной истории таков, что существуют зоны умолчания. Даже в семейных ситуациях, скажем, мой отец никогда не рассказывал мне о дедушке. Дедушка сидел, отец был сыном врага народа. Поэтому навык умолчания был такой, что когда в последние месяцы его жизни я его попросила: «Пап, ну напиши вот на бумаге». Папа был пишущий человек, он хорошо писал. «Напиши там про свое детство, что было, с кем ты общался, кто вокруг». И он что-то пописал. И потом после его смерти я достала из стола бумажку, на которой было написано: «Я, Улицкий Евгений Яковлевич, родился в 1916 году». И дальше это была автобиография для отдела кадров. То есть он не смог... Инерция умолчания была такова, что он не смог к этому ничего добавить. Это было значило для него разрушить ту схему, в которой он всю жизнь прожил. И, может быть, с помощью этих расспросов удастся восстановить в памяти семейную историю и что-то важное и интересное. В свое время меня очень поразил однажды разговор со стариком-мусульманином, который брезгливо мне сказал: «Ну что вы за народ? Никто не знает своих предков. У нас, если дикханин не знает семи поколений позади себя, так это же безродная собака», как он выразился.
Принять участие в конкурсе могут все желающие, и знаменитости, и безвестные мемуаристы. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Мосгордума приняла сегодня закон, устанавливающий прямые выборы мэра. Выдвигать кандидатов могут политические партии, их региональные отделения, разрешено также участие самовыдвиженцев. Завершено следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года. Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Комитет по международным отношениям Сената США одобрил так называемый «акт Магнитского». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Защита Pussy Riot. От Бондарчука до Дормана.
Комментарии экспертов.
Тамара Марчакова о новой конституции и ее опасностях.
Право автора.
Илья Мильштейн об аудитории Путина и Познера.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Рост цен на продукты питания в России за 5 первых месяцев года, составивший 2,8%, примерно в 1,5 раза превысил аналогичный показатель стран Европейского Союза, где продовольствие подорожало на 1,8%, сообщила Российская Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в России и Евросоюзе в январе-мае составила 2,3% и 1,4% соответственно. Пошлина на экспорт нефти из России в июле снизится на 12% по сравнению с июньской ставкой, до $369.30 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 мая по 14 июня средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила менее $103 за баррель или примерно $750 за тонну. Цены производителей на автомобильный бензин в России за май увеличились на 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в апреле и марте темпы роста оптовых цен на бензин составили 5,8% и 2,2% соответственно. До этого в течение 3 месяцев подряд было отмечено их снижение. На розничном топливном рынке цены на бензин в течение мая увеличились на 1,4% после роста на 0,7% в апреле. При этом в марте они не изменились, а в декабре-феврале также снижались. Россия в первом квартале сократила экспорт необработанных алмазов на 7,3% к уровню такого же периода минувшего года, до 8 564 тысяч карат, говорится в материалах Министерства финансов страны. При этом в денежном выражении объемы поставок, наоборот, выросли более чем на 30%, составив 1 миллиард 33 миллиона долларов. Крупнейшим покупателем российских необработанных алмазов на сегодня является Бельгия. Далее в первой тройке – Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на сегодня – 33 рубля 17 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 49 копеек. По сравнению со вторником его курс остался без изменений. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 24 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А мы продолжаем. В конкурсе «Перспективы» 34-го Московского международного кинофестиваля показан российско-грузинско-чешский фильм Георгия Параджанова «Все ушли». Параджанов – известный документалист, актер, писатель, племянник знаменитого советского режиссера Сергея Параджанова, воссоздает в своей картине «Мир Тбилиси» начала 70-х годов прошлого века. За событиями на Московском кинофестивале следит обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Сценарий фильма «Все ушли» получил главный приз конкурса «Зеркало» имени Тарковского. «Зеркало» фильм отчасти и напоминает. Повествование ведется от лица мальчика-подростка, мир взрослых видит ему миром символических тайн. Работу оператора Сергея Мочильского и художника Юрия Григоровича можно назвать поистине эстетской. Но гораздо больше фильм «Все ушли» напоминает о Маркурт Феллини или экранизацию «100 лет одиночества» Маркеса. Персонажи даже для грузинского кинематографа, который полон симпатичных чудаков, кажутся слишком эксцентричными. То ли они скромные советские служащие, то ли настоящие колдуны. Щедрые грузинские застолья, развеселый национальный секс, театрализованные похороны. Всем персонажам снятся странные сны, которые можно отнести к гадалке Нине, запечатать в бутылку и таким образом обезвредить. В финале взрослый герой приходит к Нине, чтобы она растолковала ему последний сон. Но Нина сочла это занятие бесполезным. Она просит открыть все бутылки, которые за долгие годы скопились в ее доме. Если весь фильм – это любовная и достоверная реконструкция образа старого Тбилиси, мира тесных улочек и дворового соседства, то в финале герой поднимается на смотровую площадку, и его глазами мы видим современный мегаполис – Тбилиси. Лента действительно представляет собой автобиографическое повествование, и о поисках главного героя говорит режиссер Георгий Параджанов.
Я искал себя в детстве, как бы это самое сложное, потому что мальчик должен был сыграть такую мерзость, как я был в детстве, там, влюбляться в воспитательницу детского санатория, делать всякие пакости, подслушивать, как скрипят пружины у бабушки и дедушки. Был написан сценарий на конкретный город, на конкретных людей. Там один только выдуманный персонаж, это гадалка Нина. Вообще, Тбилиси очень мистический город, но постепенно он уходит, и остались маленькие осколки того, что я пытался восстановить, уйти в те места, где еще остался тот островок того Тбилиси, удивительного Тбилиси, который я помню с моего детства. Я прожил в этом городе 30 лет и знаю там каждый камень, каждый поворот. Я знаю, в каком доме что варили вечером к приходу мужа. Например, там чахохбили, там толму, там харчо, русский там борщ. Кто каким порошком стирал белье. Дешевый порошок, там сумгаид был. Более дорогой там лотос. И отчасти фильм был снят, почему? Когда тебе столько было дано с детства, я был влюблен совершенно в свой дом. Меня интересовали только бриллианты, которые каждый вечер показывал дядя своим друзьям, дядины рассказы. Я путешествовал, уходил с дядей от базара там, до Еревана. Я видел всех величайших людей 20 века, которые приходили к нам домой с утра до ночи. Великая художница Гаяна Хачатурян, которая приходила к нам домой, приносила самые невкусные, но самые дорогие груши. Целую книгу я сейчас пишу об этом, называется «Все, что я помню». Тбилиси – это особая, это мистическая совершенно остров. 65 национальностей жило в Тбилиси. И когда ты впитываешь все вот эти культуры, всех этих людей, ну, это очень тяжело вынести. И у меня огромная ностальгия по этому городу, какой бы он ни был бы. Там он перестраивается, французы подарили лампочки, значит, эту телебашню облепили. Все равно, да, своего рода это мой маркорд, в переводе «я вспоминаю». Я хотел восстановить всю правду, начиная от самых мелких деталей, кончая интерьерами. Все снято в естественных интерьерах. Ничего не строилось. Даже гробы были 60-х годов, которых сегодня не делают. Но это очень сложно было делать.
Режиссер Георгий Параджанов о реалиях фильма «От Тбилиси все ушли». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
Программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Социологи из Высшей школы экономики проводят инициативное исследование, посвященное российскому движению наблюдателей за выборами. Какой след оставляет в людях участие в такой деятельности? В чем значение этого движения для общественной жизни страны? Выясняла ведущая рубрики на волнах радио «Свобода» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Идея исследования возникла осенью 2011 года перед думскими выборами, когда некоторые студенты Высшей школы экономики решили идти в наблюдатели. Доцент факультета социологии Иван Климов рассказывает, что тогда же было принято решение в порядке практических занятий попутно заняться включенным наблюдением. По мере развития проекта стала использоваться еще одна методика – личного интервью с другими наблюдателями. На данный момент уже накоплено достаточно материала, чтобы можно было сделать некоторые выводы. Слово Ивану Климову, руководителю исследования.
С самого начала я понял, что движение наблюдателей, при том, что еще не факт, что это движение в таком терминологическом смысле, это очень интересный феномен, это очень интересное явление, в какой-то степени, может быть, даже более интересное, чем уличная политика, чем уличные акции.
Что навело вас на такую мысль?
То, что, очевидно, были признаки самоорганизации. Я оставляю в стороне разговоры там об агентах Госдепа, об оплаченности и так далее и тому подобное. Я видел, наблюдал процессы, в которых самоорганизация была видна просто невооруженным глазом. Движение наблюдателей интересно в первую очередь тем, что прежде более-менее однородная социальная общность, а все-таки мы принадлежим более-менее одной социальной группе, выходит в пространство, где оно видит людей абсолютно на себя не похожих. И этот опыт, совершенно очевидно, должен был оставить след на наблюдателя.
Вот интересно, в чем же заключается этот след? Вам удалось поймать это?
Да, мы немножечко это поймали. Наблюдатели в какой-то момент стали задумываться об очень сложных вещах. Например, кто такие участники избирательной комиссии? Не просто кто они поставлены, на кого работают, кто им платит, а вот что они за люди? Что у них в голове и как они относятся к той процедуре, к той практике, да, и выборам, в которой они участвуют. Другая группа, которую наблюдатели с удивлением стали для себя открывать, это сами наблюдатели. И наблюдатели самые разные, от «Яблока», от КПРФ. И вроде бы они все оппозиционные, но возникает вопрос. Вот тетенька стоит, гидрольная, она наблюдатель от КПРФ, она ни с кем не разговаривает, она ходячий броневик. Ей можно доверять или нельзя? Что указывает на то, что ей можно доверять или нельзя? Она профессиональная как наблюдатель или непрофессиональная? И вот огромное количество вот таких вопросов, наблюдатели стали с ними сталкиваться, стали на них выходить, стали друг с другом обсуждать. То они увидели очень близко других людей, которые не похожи, которые представляют другие социальные, политические, общественные слои и группы, и в самой ситуации они вынуждены были с ними общаться, в них всматриваться.
То есть это такое расширение сознания произошло?
Да, расширение сознания, если угодно, но это расширение своих социальных связей. То есть мы каждый день ездим в метро, но мы фактически не выходим за пределы своей социальной группы. А если я еще поставлю музыку на плеер и воткну наушники в уши, то я три стены вокруг себя возведу.
Позволяют ли полученные вами данные говорить о том, какова роль движения наблюдателей в общественной жизни современной России?
Для российской общественной жизни это появление новых практик гражданского участия, которые нельзя обозвать, что они революционные, дестабилизирующие и так далее и тому подобное. Можно, конечно, сказать, что они проплаченные откуда-то из-за рубежа, но это очень слабый аргумент. Не делайте фальсификации, и тогда никаких скандалов не будет. Еще одно очень важное следствие. Возникают новые сообщества, новые связи. Раз начавшись в связи с выборами, эти люди сформировались в сообщество опыта. И опыт участия наблюдателей в нынешнем избирательном цикле, он останется. Это такой же рубежный опыт, как, я не знаю, там, война в Афганистане для тех, кто там воевал, или же защита Белого дома в 91-м году. И то, что эти связи, они сохраняются, это видно, это трудно очень углядеть в социальных сетях, но возможно. Но это очень хорошо видно в тех интервью, которые мы берем.
Отмечает социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. На мой вопрос, когда он намерен закончить исследование, социолог ответил, что проект в некотором смысле бесконечный, так как наблюдатели будут продолжать свою работу, пока на региональных выборах. А стало быть, и у социологов появится новый материал для осмысления.
Вероника Бадей, рубрика «Общественное мнение» завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Главная тема программы – отставка главы РФС Сергея Фурсенко, ведущая Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения вывесили огромный баннер с портретом Михаила Ходорковского.
Киршнер назвала произошедшее в Парагвае государственным переворотом.
Все военные будут отвечать на все провокации.
Речь идет о незаконном аресте, о пытках.
В журнале Алексей Навальный сообщил, что его электронная почта была взломана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.